Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, доброе утро, это радио Крым Реалии, Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Привет.
Уже ждут вас, мы ждем вас для того, чтобы как-то эту рабочую неделю где-то итог может подвести, а где-то все-таки продолжить в том же темпе и не расслабляться, и чтобы на выходных мы не расслаблялись, следили за тем, что происходит в Крыму, в мире. Знаешь, мы такие как бы вот следим за этим всем, нам интересно это все. Но без информации сегодня никак, а мы как раз готовы рассказать вам порцию информации, которая важна для понимания, что же, в общем-то, происходило и происходит. Сергей, о чем мы будем говорить сегодня?
С самого важного начнем. О том, где нас можно слышать, где нас можно видеть.
Об этом мы говорим всегда.
Всегда.
Неустанно.
Да. 105.9 FM, 648 AM. Онлайн-трансляции мы ведем на Facebook и YouTube-страницах проекта «Крым Реалии», где вы можете с нами пообщаться путем отправки комментариев, сообщений и так далее. Но можно с нами пообщаться в прямом эфире, сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак.
О чем говорим? Ну, во-первых, на первом поезде, который из соседней России в аннексированный Крым собрался ехать по Керченскому мосту, 23 декабря, возможно, поедет Владимир Путин.
Но это не точно. Совершенно точно, что крымские пляжи заливают бетоном. Об этом поговорим.
И как в Хорватии реинтегрировали территории после войны на Балканах. И опыт конкретно из этой страны, да, послушаем, как же у них это было. А начинаем мы с новостей.
Новости.
Много новостей про санкции на этой неделе, да, и вот еще одна информация. ЕС продлевает экономические санкции против России на 6 месяцев. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Далее цитата. Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Официальное продление произойдет на следующей неделе, написал Рикард Йозвак в Твиттере.
Эту информацию подтверждает пресс-секретарь президента Европейского совета Барент Лейтс. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым президентом Европейского совета Шарлем Мишелем продление санкций против России. Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Впрочем, в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.
Важные события.
Нацполиция Украины назвала 5 подозреваемых в убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Заместитель председателя нацполиции Евгений Коваль назвал среди подозреваемых сержанта сил специальных операций Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и ветерана вооруженного конфликта на Донбассе Инну и Владислава Грищенко.
Накануне в их домах прошли обыски, а подозреваемых задержали. Главный редактор «Украинской правды» Севгель Мусаев заявила, что в издании осторожно относится к обнародованным правоохранителями данным о расследовании убийства журналиста издания Павла Шеремета.
Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.
Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он давал интервью телеканалу «Россия-1». Об этом глава украинского государства сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
Далее его цитата. «Я не давал интервью телеканалу «Россия», это было в Париже после нормандской встречи. Да, была журналистка, которая спросила у меня что-то, и я ей что-то ответил в коридоре». Ну, такое интервью. Там было много журналистов из разных стран, рассказал Зеленский.
Ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский дал интервью ВГТРК. Полную версию беседы обещали обнародовать 15 декабря в эфире программы «Москва, Кремль, Путин» на телеканале «Россия-1».
Ну и 9 декабря после первого за три года нормандского саммита Зеленский предложил российским журналистам приехать в Украину на Донбасс, чтобы увидеть все собственными глазами. В ответ они пожаловали, что имеют проблемы во время визитов в Украину. Мы знаем еще вот историю с съемочной группой телеканала «Звезда», российского телеканала, который Минобороны финансируется, да?
Да,
и, собственно, там вот, в общем-то, все развивается. Но ты знаешь, украинские телеканалы реагируют бурно на эту историю, сюжеты снимают и прочее. Я так понимаю, что пока эти журналисты еще здесь вроде находятся, в Киеве.
Но может... вчера публиковались фотографии, да, что они на Майдане.
То есть они на Майдане, они в Украине, да. Вот. И поэтому вот такая вот история с журналистами российскими в том числе.
Крымчане имеют право знать.
Владимир Зеленский готов 100 раз пожать руку Путину, когда тот вернет Крым. Об этом глава украинского государства сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1. Цитата. «Если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку Путину. А если нам вернут Крым, а нам обязательно его вернут когда-то, можно и 100 раз пожать», сказал Зеленский.
Ну, в общем-то, мы отметим, что, конечно же, после встречи в Париже бурно обсуждается все, да, тема развивается и продолжается. Если вы хотите подробнее узнать, что говорили про Крым, говорили ли что-то в Париже на встрече Нормандской четверки, вы можете всегда на сайте Крым Реалии или на нашем YouTube-канале найти программы в текстовой версии или в видеоверсии радио Крым Реалии. Мы говорили об этих темах, безусловно, поэтому, как там вам, интернет вам в руки, сайт вам в руки, пожалуйста, ищите, это любопытно.
Новость.
Жительницу Симферополя обвинили в ложном минировании дома. Соответствующее дело направлено в суд российской прокуратуры железнодорожного района Симферополя. По информации ведомства, женщина якобы позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина хочет заминировать один из жилых домов.
В российской прокуратуре сообщили, что при проведении первичных оперативных и следственных действий информация о реальности угроз не подтвердилась. Также в ведомстве отметили, что статья предусматривает наказание вплоть до принудительных работ на срок до 3 лет. И позиции обвиняемой по данному поводу нет. Накануне в Крыму направили в суд уголовное дело в отношении жителя Симферополя по обвинению в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала.
Новости.
Власти России намерены превратить крымский особняк 19 века в гостиницу. Речь идет о дворце Кузнецова, который находится в южнобережном поселке Форос. Как сообщается на сайте Ростендер, российское агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ищет подрядчика для проведения обследования особняка. Согласно документации, на эти работы готовы потратить 10 600 000 российских рублей.
Сообщается, что подрядчику предстоит произвести архитектурные обмеры памятника методом лазерного сканирования и выполнить детальное обследование всех элементов здания. На основании осмотра будут подготовлены предложения по его реставрации.
В сообщении также указывается, что здание планируют приспособить для современного использования. С этой целью заменят все инженерные коммуникации. В документах тендера отмечается, что в настоящее время утрачены некоторые элементы отделки дворца, в стенах имеются трещины, также в здании протекают потолки. При этом в интерьерах дворца сохранились исторические паркеты, мраморные камины, печи, мраморная лестница с кованым ограждением и 15 панно на 2-м этаже.
Дворец Кузнецова был построен в конце 19 века чайным магнатом Алексеем Кузнецовым. В свое время в особняке работали писатель Максим Горький и оперный певец Федор Шаляпин. Сейчас во дворце Кузнецова располагается библиотека и конференц-зал санатория Форос. Здание является памятником архитектуры национального значения. До аннексии Крыма во дворце начали проводить реставрационные работы. Дирекция санатория Форос хотела сделать там музей.
Важные события.
Российские власти Крыма не нашли подрядчика для реставрации крепости Керчь. Как сообщается на российском портале госзакупок, аукцион признан несостоявшимся. В протоколе говорится, что свои заявки подали 2 подрядчика, однако только половина документов соответствовала указанным требованиям. Ранее сообщалось, что на реставрацию планируют потратить 120,5 миллионов российских рублей.
Ну и весной этого года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила, сообщила журналистам, что реставрация крепости Керчь, включающая в строительство дороги к этому объекту, начнется осенью текущего года. Также предполагалось строительство храма Александра Невского на мысе Ак-Бурун. Накануне мы сообщали, что тендер на определение подрядчика для строительства дороги из крепости Керчь уже стартовал. Стоимость работ оценивается в 212 миллионов рублей.
Крепость Керчь, известная также как форт Татлебин, это памятник фортификационного строительства 19 века. Она является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.
Новости.
Новости подорожания в Херсонесе вдвое.
Новости культуры.
Новости формирования цен. Нет, новости. Да, ну что это такое? Новости культуры.
В какую рубрику поместить? Новости культуры, наверное, все-таки.
Ну, сейчас посмотрим. Знаешь, иногда тут у нас рубрика логики не подчиняется. В Херсонесе вдвое повышают стоимость входного билета. Вдвое. Как сообщили в администрации музея-заповедника, теперь за вход нужно будет заплатить 200 рублей, а ранее стоимость входного билета составляла 100 рублей. Также повышается стоимость единого билета на вход и осмотр всех выставок. Теперь за него придется заплатить 500 рублей, а осмотр античной или византийской экспозиции будет стоить 150 рублей. По информации администрации музея-заповедника, для жителей Севастополя вход на территорию Херсонеса остается бесплатным при предъявлении документов.
Заповедник Херсонес-Таврический входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, объекты Мангуб-Кале, Эскикермен и Чуфут-Кале. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, заявил, что действия России в аннексированном Крыму несут, по его словам, серьезную опасность для некоторых из перечисленных объектов. После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, которые находятся на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и приносит принять их под защиту ЮНЕСКО. О том, что происходит на территории Херсонеса-Таврического, мы тоже регулярно рассказываем в наших радиопрограммах. Подробные эфиры на эту тему можно найти на сайте радио, на сайте Крым Реалии.
Новости.
Значит, теперь это новости какие теперь, скажи мне? Политики, инфраструктуры, ЖД-новости. Что теперь редкость для
новости
Крыма?
Новости транспорта. Новости транспорта. Политики. Да. Вот я даже не знаю. Может быть...
Я обращусь к нашим комментаторам в
Ютубе. Это спойлер к Новому году, знаешь? Вот,
свято. Так это может быть уже подарок к Новому году? Под елку. Да. Подарок под елку, конечно.
Дед Мороз едет в Крым.
Ну, практически. Значит, на первом поезде в аннексированный Крым 23 декабря приедет Владимир Путин. Утверждают это российские СМИ. Президент соседней России даст старт движению пассажирских поездов по Керченскому мосту 23 декабря. Об этом сообщило издание Daily Storm со ссылкой на собственный источник знакомой ситуации. Источник знакомой ситуации. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием Путина. Крымчане подозревают, что в вагоне вместе с президентом будет находиться и местный рыжий кот Мостик, который первым открыл движение автотранспорта на объекте. Об этом сообщает издание «Примечание».
Первый состав с пассажирами, как ожидается, проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург-Севастополь. Продажи билетов на поезда в аннексированный Крым стартовали 8 ноября.
Ну и...
Новость.
Go! Не дали мне ничего сказать.
На полусловие буквально.
Не буду, значит,
оборвали.
Ничего говорить. Следующая новость. Следующая новость не менее... я просто о том, загадывайте... Мы уже когда-то обсуждали с тобой Деда Мороза и детские наши.
Интересно, он будет в красном кафтане?
Как вариант. Но с рыжим котом, говорят,
в красном кафтане с рыжим котом.
Да, вот понимаешь, просто мне хочется...
И с торбой подарков.
Ты прям расфантазировался с утра пораньше, понимаешь, уже про подарки. Просто мне очень интересно, что значит для крымчан и значит ли что-то вообще для жителей Крыма вот то, что именно Путин может приехать на поезде или нет, то есть как это, и сколько будет стоить билет в его вагоне. Это какие-то...
Ну, на самом деле, значит, не так много. Ну, подожди, ну во-первых, да, туристам его считать можно, конечно, да, потому что это президент соседней страны приезжает в гости, но...
То есть его посчитают, если будут считать вот
въехавших в Крым... Но ведь он не будет селиться в гостиницах, он не будет питаться в столовых. Там все за госсчет на госдачу.
Да, но его команда, все, кто его сопровождают, понимаешь, это же много людей, поэтому вполне возможно. Да. Представь, сколько людей сразу для статистики туристов и туристического потока, ну, сколько галочек будет поставлено. Они же все пересекут, да, там, как бы, границу с Крымом, поэтому вот попадут в список туристов автоматически. Но, а в это же время у нас есть еще одна важная новость. Дело в том, что Сергей Аксенов, российский глава Крыма, занял 3-е место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за ноябрь этого года. Оказывается, есть и такое звание.
Через черточку, да? Губернатор-блогер.
Губернатор-блогер. Звучит странно, но, в общем-то...
Так и звучит.
Да.
Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия», передает Управление информацией и пресс-службы российского главы Крыма. Наиболее цитируемыми блогерами стали мэр Москвы, соседней России, Сергей Собянин с индексом 331, глава Чечни Рамзан Кадыров с индексом 265 и Сергей Аксенов 137.
Это, конечно, я не знаю, мне просто интересно, празднует ли Сергей Аксенов, в общем-то, попадание в такую тройку. Наиболее цитируемой записью Аксенова стало заявление о том, что Крымский полуостров впервые в своей истории якобы перестал быть энергодефицитным и сможет при необходимости поставлять энергию. В медиарейтинг вошли главы регионов соседней России, которые ведут собственные блоги. Да? То есть это прям не всех-всех российских глав регионов включили в этот список, а тех, кто именно блогерствует, в соцсетях что-то пишет. Да?
Свободное от работы время или нет?
Ну, понимаешь, что нечестно в этом плане, что это же заслуга не его, а СМ-отдела. Ну, не лично же Сергей Аксенов, ну, это понятно. Да, что...
Мне интересно, сколько было у Сергея Аксенова подписчиков в социальных сетях до 2014 года?
Был ли он вообще в социальных сетях, да, и, в общем-то, это тоже, да, но тут я же говорю, что это просто СММщики понимают, какую новость выставить, какую цитату выставить и прочее, вот это их заслуга на самом деле, поэтому я считаю, что эту их заслугу надо разделить, в общем-то, как-то этот приз поделить вместе с командой. Сергей Аксенов, если вы нас слышите, то прислушайтесь, люди же, в общем-то, старались, видите, каких успехов удалось достичь.
Пишут вот это вот за вас.
Новость. Go!
В Крыму провели...
Подожди, я должна вернуться к Деду Морозу, потому что тут важный комментарий.
Да, что там?
Потому что Георгий Прохоров пишет: «Катерина, мы и без вас знаем, что на Украине отменили Деда Мороза. Не прошел тест на сведомость».
Отменили?
Оказывается, внезапно, знаешь.
Вот так новости.
Поэтому мы так много о нем говорим. Нам его очень сильно не хватает.
А кто мне подарки приносит? Я что-то не понял вот сейчас.
Я не знаю, пусть Георгий ответит, кто это приносит подарки. Видишь, что какая-то... Вот мне нравится, что рассуждают, в общем-то, что тут, что и как происходит, да, люди, которые, в общем-то, не знают, куда они берут эти новости, но явно не живут в этой стране. Поэтому это, конечно, интересно. Пишите еще, кого у нас запретили в Украине. Так, дальше. Давай теперь, продолжай тему Нового года. Я тебя перебила?
Да. В Крыму провели автофлешмоб «В Новый год без долгов». Акция состоялась на одной из парковок торгового центра Симферополя. 150 автомобилей образовали светящуюся надпись «В 2020-й без долгов». В мероприятии приняли участие сотрудники российской госавтоинспекции, управления налоговой службы, а также неравнодушные граждане. Для участия в акции собралось значительное количество владельцев автотранспорта. Люди приехали целыми семьями, с друзьями.
Цель мероприятия, у мероприятия, как вы понимаете, есть – повысить налоговую дисциплину крымчан. Сотрудники автоинспекции обратились к участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Общаясь с участниками акции и отвечая на многочисленные вопросы автолюбителей Крыма, сотрудники ГИБДД раздавали световозвращающие элементы, светоотражающие элементы. В ходе мероприятия было распространено более чем 200 света вот этих вот, значит, элементов световых. А почему так называется?
Световозвращающие.
У них так называется, да, светоотражающие.
Большой коэффициент отражения света, их очень хорошо видно в темноте. Фаровых выхватывает.
Да, но я просто всегда называла светоотражателями какими-то,
ну,
нет,
не
а
важно,
это возвращающие. Ну, в общем, возвращающие
важно,
свет,
важно, что
браслеты раздавали. Вот.
Важно в этой новости, помнишь, мы сообщали о том, что на упаковках с хлебом, значит, напоминание от налоговой.
Да, заплатил налог,
покушай хлеба. Да, так вот теперь до торгового центра добрались, и там теперь устраивают это вместе с госавтоинспекцией уже.
Ну, слушай, ну, такой Видите, креатив. Людям же хочется праздника. И вот так серьезная тема, можно под таким соусом праздника тоже подавать, оказывается.
Новости.
Снова Дед Мороз. Керчане могут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Что это такое?
Это резиденция Деда Мороза.
Хорошо.
Российского Деда Мороза.
А почему раньше не могли, что ли, керчане написать? Ты же получал подарки, ждешь подарки Деда Мороза.
Мне, видимо, другой Дед Мороз, не из Великого Устюга.
То есть, подожди, было запрещено какое-то время, очевидно. А теперь решили, так, давайте этим разрешим.
Цензурировали письма. К Деду Морозу приходили письма, но пустые. Просто конверты из Крыма пустые приходили. Теперь можно.
Теперь можно, оказывается. Значит, на основании ежегодной акции «Почта Деда Мороза» с 6 по 25 декабря осуществляется прием граждан с письмами от детей на почте Деда Мороза. И здесь чиновничий язык, в общем-то, всю романтику убил. Значит, об этом сообщает территориальный отдел по Керчи межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму. Роспотребнадзора! То есть там будут читать эти письма. Я так понимаю. Значит, в дальнейшем письма будут перенаправляться на адрес Вологодская область, соседней России, Великий Устюг, почта Деда Мороза. Жители полуострова могут самостоятельно отправлять письма детей по вышеуказанному адресу. То есть, в принципе, вот такая... Сначала в Роспотребнадзор. Нет, сначала надо, значит, в вот это вот местное управление.
Прием граждан с письмами детей. Вот там проходит.
Граждане с письмами детей. Да. Очередь, товарищи. Да, где письма, где граждане? В общем, все выстроились.
СНИЛС принесли, страховку принесли.
А налог заплатили?
Да.
Кстати.
Тут налоговая выходит.
В общем-то, пока со всеми не разберешься, письмо не отправишь. Ну, а потом в Роспотребнадзор это получается, да? А если проходит, я так понимаю, что Роспотребнадзор, значит, уже Дед Мороз прочитает это письмо. Вот такая новость.
Новость.
В 2020 году в Северной Осетии пройдут Дни культуры Крыма. Об этом во время посещения мероприятий, посвященных Дню Северной Осетии в Крыму, рассказал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Далее цитата. «У нас очень динамично развиваются отношения». В общем-то, я думаю, что эта цитата на этом все. Вот. Но в то же время нет все читать.
Да.
Аксенов также подчеркнул, что планируется ряд целевых программ по обмену туристическими группами. Вот.
Да.
Новости.
В Севастополе продавали несуществующие квартиры в несуществующем доме. Российская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении директора фирмы «Техно-Альянс», которая занималась крайне сомнительными операциями с недвижимостью, сообщает издание примечания «РУ». Согласно данным портала «Контур Фокус», директор и соучредитель фирмы некий Александр Ксензов.
С января 2018 года по апрель 2019 года «Коммерсант» размещал на своем сайте объявление о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме. В то же время, как выяснила прокуратура, разрешения на строительство такого дома у него не было, а участок предназначен для индивидуального жилого строительства. Бизнесмен успел распродать доли в объекте на 14,5 миллионов рублей. Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Российский следственный комитет.
Такая вот история. Ранее Ксензов уже комментировал свою стройку, говорил, что, цитата, «я законно построил дом, индивидуальный жилой дом по терминологии с законодательством предназначен для удовлетворения гражданами своих бытовых нужд». То есть на участке для индивидуального строительства строилась многоквартирная. К следующим новостям.
Новости.
Керчи. Много Керчи у нас. Не знаю, почему.
Да, на вершине горы Митридат начались работы по ремонту обелиска Славы. Как сообщает корреспондент Крымреалии, территория мемориала частично огорожена. Рабочие демонтируют артиллерийские орудия с постамента обелиска. Согласно информации на российском сайте госзакупок, на реставрацию обелиска потратят более 10 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на конец апреля 2020 года.
Источник финансирования бюджет Крыма, в частности, субсидии в рамках российской программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Ну, в общем-то, да, в начале 2019 года депутаты российского горсовета Керчи приняли решение о передаче этого памятника на баланс крымского госучреждения «Крым-наследие». Ну и, да, в апреле 2018 года обелиск Славы на горе Митридат начал разрушаться. В разработку документации и ремонт обелиска планируют выделить более 3 миллионов рублей.
Новость.
Go! И так коротко новости спорта. Киевская «Динамо» вылетела из Лиги Европы. В матче шестого тура группового турнира Лиги Европы киевский клуб «Динамо» на последних минутах вырвал ничью у швейцарского «Лугана». Матч завершился со счетом 1-1, однако «Динамо» все равно не проходит следующий этап турнира. И погода.
Погода. В Крыму 13 декабря ожидается дождливая погода, об этом сообщает гидромедцентр Крыма. В Симферополе переменная облачность, днем небольшой дождь, утром местами туман, ветер восточный до 12 метров в секунду, температура воздуха днем до 10 градусов тепла. В Севастополе облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем до 11 градусов выше 0. На ЮБК переменная облачность, днем небольшой дождь, ветер восточный до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до 11 градусов тепла. И в Керчи переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер восточный до 17 метров в секунду. Со второй половины дня ветер утихнет до 11 метров в секунду, но порывы будут до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до 6 градусов тепла.
Ну и далее в нашем эфире главная тема, центральная тема нашей программы. Пляжи Крыма закатывают в бетон. О чем речь? Какие пляжи закатывают? Все ли? Останется ли что-то для отдыхающих местных жителей и для туристов? Все это мы обсудим через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас слышно на частоте 105.9 FM. На средних волнах вы можете найти наш сигнал на частоте 648 AM. Если плохо слышно, во-первых, вы можете нам об этом сообщить. Во-вторых, у вас есть возможность слышать наш эфир на сайте Крым Реалии. Там ведется прямая трансляция нашего эфира. Трансляция эфира в видеоформате ведется на наших страницах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам в этих сетях. Там же вы можете комментировать происходящее в эфире, задавать вопросы нашим экспертам, излагать информацию, которая у нас, у вас есть для нас, а также делиться этими трансляциями со своими друзьями. Кроме того, у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, поговорим мы сегодня о пляжах Западного Крыма, да, конкретно о пляжах в Сакском районе. Там начато строительство прогулочной набережной вдоль улицы Морская в Саках. Проект предусматривает строительство набережной с обзорными площадками. Длина этой набережной 5,5 километров, если точнее 5649 метров. Строительство уже ведется, по факту там строится сплошная подпорная стена, предусмотрены обзорные площадки такой круглой формы, все это выливается из бетона, и местные жители уже начали протестовать против такого архитектурного, скажем так, решения. Стройка ведется на средства федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. По результатам аукциона, который проводился трижды, и только на третьем была рассмотрена заявка от одного участника, который удовлетворил организаторов конкурса, да, требования организаторов конкурса, заказ на строительство набережной в Саках получила севастопольская компания «Гидропромстрой». Стоимость строительства 1 миллиард 146 миллионов 870 тысяч рублей. И перед тем, как перейти к разговору с нашим первым экспертом, я предлагаю послушать местных жителей. Местная жительница Марина Галаган в июне 2019 года записала ролик, который выложила на YouTube, где выражает свою точку зрения относительно того, что происходит на пляже.
От моря до начала строительства 40 моих шагов, примерно 40 метров. Как видите, до забора столько же. То есть строительство идет на территории песчаного пляжа. То есть вместо песчаного пляжа льются бетонные конструкции. Поэтому некоторым товарищам в лице проектировщиков, заказчиков, исполнителей гораздо выгодней налить бетон в песок, потому что за это заплатят деньги, какие-никакие, из федеральной целевой программы. А когда будет просто песок, то с этого хрен что возьмешь, потому что пляжи у нас бесплатные. Поэтому строят на песке. Во-первых, это однозначно удорожает строительство, поскольку требует специальных технологий. А во-вторых, ну чё его, песка-то много. Ребята, песка немного. В САКах сейчас вообще нет доступных нормальных песчаных пляжей. Их не осталось. В том числе в связи со строительными работами, которые ведутся под эгидой строительства морской набережной. Наступило время монстров, которые пилят, получают откаты. Им пофигу, что пилить, где строить, что лить, зачем лить. Этим монстрам все пофиг. Я хочу, едучи на берег, приехать на песчано-галечный пляж и там отдыхать. Меня очень интересует набережная, но по факту окончание песчаной набережной.
Итак, это было мнение одной из местных жителей, Марины Галаган, которая записала вот этот фрагмент. Мы послушали видео, которое она записала в июне 2019 года, и оно доступно на YouTube. Там же можно найти много роликов от местных жителей, которые протестуют, и об этом мы еще поговорим, о реакции местного населения на то, что происходит сейчас на пляже. Ну, коротко можно сказать, что людям не нравится, что в некоторых местах это набережная, которая строится, она многократно сокращает площадь естественного пляжа, и есть большие опасения, что после того, как будут построены бетонные конструкции, остатки естественного пляжа будут размыты морем. К нашему разговору подключается Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вы ознакомились с той информацией, которая есть сейчас о строительстве этой набережной в САКах. Как такая большая стройка, да, это непрерывная набережная, которая длится 5,5 километров, достаточно массивное строительство, да, там с применением бетона будут строиться буны, которые выходят в море на 115 метров. Как это отразится на местной экосистеме? И на пляжах непосредственно.
Вот предыдущая, хотелось бы еще один привести пляж, один момент отметить. Вот предыдущая жительница, она сказала ключевое слово, кому это выгодно. Но она сказала только о том, что будут огромные деньги, более миллиарда выделены на строительство вот таких вот сооружений, да, бетонных. Но ведь местные власти говорят о том, есть это один из ключевых моментов, почему это строят, потому что очень мало земли, на которую можно сдать в аренду, либо продать. И теперь, я тут встречала такое выражение в интернете, что теперь берега, вот эта охранная зона 500 метров, а нужно ее сократить до 100 метров, чтобы водный кодекс не так использовать, как он сейчас используется. И тогда эту землю, которая будет после бетонной набережной, уже берег я имею в виду, ее можно будет отдать под застройку. Вот об этом стоило бы, конечно, подумать, потому что эта земля интересует исключительно под застройку, я так понимаю, местные власти. А если есть естественные пляжи, эту землю под застройку отдать нельзя на основании водного кодекса и потому, что этот берег размывается. Ну, что касается экологического влияния, то уже ученые говорили, что волноломы, вот такие вот бетонные сооружения, они однозначно отрицательно влияют и на режим берегов, то есть на различные зоны берегов. Возникает так называемая заносимость, обмеление, размывы, и эту набережную наверняка будет подмывать. Вот. Ну и кроме того, исчезает естественный ценный, из-за чего ценен, в общем-то, Крым и ценный пляж. Это береговой ландшафт, это уникальная вот та береговая линия, которая существует, именно песчаная, мелкая береговая линия. И теперь, естественно, это все будет исчезать. Ну, это человеческая глупость.
Давайте, раз уж мы заговорили, да, о возможной коммерческой подоплеке этой стройки, давайте послушаем комментарий Андрея Ивкина, бывшего главы российской администрации города САКи. От июля 2019 года он тогда занимал этот пост, и он говорил о том, что где-то набережная пройдет по урезу воды, и в самой воде где-то она разрежет пляж, да, о чем говорят местные жители, а сразу за этой набережной будет начинаться коммерческий сектор.
Проходит набережная, опорная стена, она проходит по урезу воды, а где-то заходим прямо в море. То есть мы сперва готовим строительную площадку, а это грунты завозим, и даже не грунты, это ЧПСы, гравий, который выстилается, и на их уже базе, на этой подушке мы будем делать набережную. То есть работа сложная, тут мы идем от уреза там порядка 40 метров, да, а там уже идем просто в воде. Никакого бизнеса в теле пляжной не будет и не предусматривается вообще ни в каком случае. Все будет после набережной на соприкосновении, скажем так, нашего объекта и бизнес-проектов, которые будут. Это на их стороне будет, я говорю еще раз, благоустройство, полностью обустройство, и за ними будут закреплены карты, за которые они будут отвечать. Уборка. Значит, как мы делаем сегодня по постановлению нашего правительства. Это зонтики, душевые, раздевалки, шезлонги.
Ну, в общем, будут среди бизнеса нарезаны вот эти пляжные карты, да, и что важно, да, что фактически господин Ивкин вот в этом моменте говорил, что сразу за набережной будет начинаться вот как раз-таки этот бизнес-сектор, да, туристический кластер. Я напомню, что говорим мы с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, не слишком ли большая роскошь для Крыма вот сейчас, да, разменивать дикие пляжи на вот такие места, да, для торговли туристической?
Конечно, слишком большая роскошь. Потому я и сказала, что это из-за человеческой глупости и жадности все происходит. Только что это за бизнес, наверное, или не знает, или забыл упомянуть вот этот вот предыдущий, да, выступающий. Это создание санаторно-курортного комплекса там планируют сделать. И этот санаторно-курортный комплекс, конечно же, будет иметь свои канализационные стоки, которые наверняка без очистки или с очень минимальной очисткой будут выливаться в море. Кроме того, вход вот этих бетонных стенок в само море, естественно, изменит и состояние той экосистемы маленькой, которая там существует. Если там какие-то мелководные, ну, то есть организмы, которые на мелководье живут, там появится обрастатель, бентос, ну, это, конечно, уже может быть в данной ситуации второстепенно, потому что это нужно еще изучать конкретно, что влияние. Но однозначно, точка зрения ученых, что строительство таких объектов отрицательно влияет на состояние окружающей среды. И уж тем более не добавит положительных сторон в этом деле строительство вот этого санаторно-курортного комплекса. Из-за этого в основном и делается. Тут получается двойная выгода. Первая, значит, получают деньги за строительство вот этого ненужного сооружения, вот этой набережной бетонной, я имею в виду деньги из бюджета, из российского того. И второе, это потом можно будет раздеребанить, то есть попросту-напросто отдать, продать вот эти участки земли ценные, которые сейчас продать нельзя, потому что есть водный кодекс. Как они собираются обойти это потом, это уже их криминальные дела, наверное, будут.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вас беспокоит проблема пляжей в Крыму, а конкретно то, что происходит в Сакском районе Крыма, можете нам дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Далее к опасениям ученых. Я продолжу об этом рассказывать. Издание «Примечание» в июне 2019 года приводило мнение ведущего научного сотрудника Морского гидрофизического института Российской академии наук, доктора географических наук Юрия Горячкина. Он считает, что строительство берегозащитных сооружений набережной в Саках проходит в пределах единой литодинамической системы, вмешательство в которую неизбежно скажется на соседних участках, что чревато значительным сокращением площади пляжей. Это доказано практикой, пишет ученый, строительством в данной литодинамической системе объекта «Нитка» в Новофедоровке, «Бун» в Николаевке и «Береговом». Цитата. «Предлагаемые к строительству две поперечные буны длиной более 100 метров неминуемо приведут к блокированию вдоль берегового потока наносов и деградации побережья. В первую очередь севернее участка проектирования», говорит ученый. «А вдоль береговые волноломы в сочетании с длинными бунами, ограждающими участок, приведут к нагону и повышению уровня моря, что в свою очередь приведет к подмыву основания стены набережной, возможному ее разрушению и затоплению территории за набережной». И делает он такие выводы, что после окончания этого строительства, во-первых, придется в дальнейшем постоянно выделять деньги на восстановление вот этих искусственно насыпанных пляжей и остатков естественных пляжей, а также на постоянный ремонт самой набережной. А по коммерциализации тут тоже можно добавить. Сайт российской администрации города Сайки в 2016 году еще сообщал, когда проводилось обсуждение этого проекта, что буны, которые расположены в пограничных точках набережной и удерживаемые на сваях, будут уходить в море на расстояние 115 метров. По предложению проектировщиков, буны могут также использоваться как рекреационная зона. Здесь будут обустроены пешеходные дорожки, теневые навесы, кафе, смотровые площадки. Помимо бун и волноломов, а их длина составляет 80 метров, для защиты набережной предусматривается отсыпка искусственного пляжа и песка. Также сообщалось, что будут в коммерческих целях использованы другие объекты инфраструктуры набережной. Так, у основания выходящих в море бун предлагается разместить лодочные станции. Они спланированы в форме лодок, на верхнем ярусе которых, как на палубе корабля, возможно размещение соляриев, кафе и так далее. На периферии, в районе вот этих бун и лодочных станций, специалисты берегозащиты, это проектирующая организация, предлагали создать парк водных аттракционов, очень популярных сегодня на подобных объектах Сочи. Это не случайно, потому что как раз-таки берегозащита занималась проектировкой объектов в Сочи. К нашему разговору присоединяется Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что вы можете сказать относительно того, что происходит сейчас в Саках? Там строится вот эта длинная набережная сплошная. Местные люди протестуют, мы к этому еще вернемся, да? По планам развития этого курорта совпадает ли видение, которое сейчас есть у сакских чиновников, да? Они хотят дикие пляжи, по сути, да, заменить на набережную, и неизвестно, что будет там с остатками этих пляжей после этого. Ну, вот так они видят развитие этого курорта. Как вы считаете, это верное направление?
Как менеджер, как управленец, да, я должен мыслить, и как стратег, я должен мыслить на развитие региона. И набережная, по сути, своей, как бы, по природе нужна. Но если она нарушает экологию, и это приводит к эрозии пляжных территорий, и об этом обеспокоенно говорят как местные жители, так и экологи, то нужно как бы вот здесь прислушаться к людям, которые как бы бьют тревогу. Вот. И я наслышан об этой проблеме, и мне кажется, власти не до конца, наверное, слышат тех людей, которых это тревожит больше всего, и которым это болит лично.
А туристам, которые привыкли к диким пляжам вот этим, да, которые в диком состоянии в Западном Крыму находятся, эти широкие полосы песка, будут ли они приезжать, когда будет все закатано бетоном? Это тот же туристический продукт или нет?
Я думаю, конечно, будут приезжать и будут пользоваться. Единственное, что если все укатать в бетон, это будет абсурдно. А если оставить зоны... Я сам люблю именно дикие пляжи, именно вот между Евпаторией и Саками, я с детства всегда именно там отдыхал. Это вот моя зона. Вот. Но укатывать все в асфальт, это будет самое абсурдное, что можно было бы сделать. Должны быть... То, что она должно цивилизованно облагорожено и сделано до каких-то пешеходной зоны, для там как бы зоны для отстоя автотранспорта, ну и, например, там кемпинги и другие, это все должно как бы быть цивилизованно создано, и даже пусть это под коммерцию будет создано, но с учетом и пожеланием местных жителей, и также вот как бы и учитывая вот эту, вы там вот перед этим говорили очень важную вещь, что в одном месте может уносить песок, то есть у нас в Евпатории так происходило, когда возле морпорта выгребали песок, вот, и с других частей пляжа его просто уносило. Вот чем и наносился вред нашим, вот, нашим пескам в Евпатории и пляжам.
Далее давайте послушаем. Есть реакция. Вот в начале декабря, 6 декабря, если я не ошибаюсь, был очередной митинг местных жителей, которые обращались уже и в Общероссийский народный фронт. И там к Путину, если не ошибаюсь, были обращения. И есть реакция нынешнего российского главы администрации города Сайки Михаила Афанасьева. Он говорит, что после протестов местных жителей строительство на одном участке набережной приостановят до начала курортного сезона.
На данном участке строительные работы до курортного сезона вестись не будут. Приняты промежуточные решения относительно того, что необходимо выносить изменения, так скажем, в ход строительства.
Ну вот и в конце этого репортажа, это телеканал «Россия-1», если я не ошибаюсь, там автор сюжета говорила о том, что местные жители все-таки не доверяют до конца вот этим обещаниям и ждут каких-то документов, да, которые бы подтвердили вот эти слова Михаила Афанасьева. Но здесь вопрос в другом. Я напомню, что говорим мы с Сергеем Викарчуком, бывшим главным специалистом отдела курортов и туризма Евпаторийского совета, горсовета. Я видел этот проект строительства набережной. Ну, да, будем говорить о том, что проект есть, он утвержден, проведен конкурс, уже выделено бюджетное финансирование. Возможно ли, по-вашему, какое-то изменение, да, вот в этом проекте, который уже начал, по сути, реализовываться, и какая-то часть уже построена?
Если честно, если уже есть проект, если есть уже выделенное сигналание средств, если уже есть это, и менять уже будет очень тяжело. Вот, поэтому тревогу, которую бьют сейчас местные жители, довольно логично. Вот, и нужно усиливать. Но нужно быть гибким, ну, если, надеюсь, там, как бы, власти местные, они услышат. И вот если они будут гибкие, если услышат и прислушаются к местным вот требованиям, как бы, местной громады, то, может быть, еще успеется. Ну, то есть, я думаю, я бы, в принципе, вот как мы это делали у себя в регионе, в Евпатории, мы могли менять какие-то... мы могли менять что-то как бы в процессе. То есть, но это очень тяжело, потому что программа сверстана, написано, финансирование выделено, там есть поэтапные планы выполнения работ. И всегда можно опоздать, но все же как бы все стремятся к выполнению действий. Ну, то есть это будет немножко проблемой, как по мне.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Говорили мы о строительстве набережной вдоль улицы Морская в городе Саки. Это набережная, ее длина общая более 5,5 километров. В некоторых местах она буквально перерезает существующие дикие пляжи, которые могут быть шириной 100 метров и более, и оставляет примерно 30 метров до уреза воды. И местные жители говорят о том, что все, что будет за набережной, это будет застроено коммерческими объектами. Таким образом, те пляжи, которые есть сейчас в Саках, они будут исчезать. А в долговечность искусственно создаваемых пляжей на некоторых участках местные жители не верят. Мы продолжаем следить за развитием ситуации и непосредственно в Саках, и за другими проблемными участками крымских пляжей тоже продолжаем следить. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами. Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Это радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. Слушайте нас на 648 АМ на средних волнах. Если вам посчастливилось, и вы вот недавно нащупали эту радиостанцию, то передайте информацию о том, что такая радиостанция запустила свое расширенное вещание на полуострове. И передайте эту информацию про 648 АМ друзьям, знакомым, родным и прочее, да, для того, чтобы больше людей могли присоединяться к нашим эфирам. У нас есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 810 06 926. Вы можете дозваниваться к нам в эфир, высказывать свое мнение, делиться своими какими-то размышлениями по той или иной новости, например, да, или теме. И, в общем-то, даже просто поздороваться нам будет приятно, если вы нам позвоните. Ну, а далее в нашем эфире у нас такая специальная рубрика. Мы поговорим об опыте другой страны, да, но дело в том, что мы все с вами знаем, что Украина уже почти 6 лет живет со временно оккупированными территориями. В начале 14 2014 года Россия аннексировала Крым, позже организовала боевые группировки так называемые ДНР и ЛНР на востоке Украины. Таким образом, часть территории Донецкой и Луганской областей оказались не подконтрольны Киеву. И вот с ходом переговоров в Минске и в Париже растет интерес к вопросу реинтеграции временно оккупированных территорий. Такие дискуссии существуют и в украинском политикуме, да, и в то же время, на самом деле, как вернуть вот эти вот территории, которые почти на 6 лет были в другой реальности, да, какие есть вообще мировые практики.
Да, в этом Украине может помочь опыт других стран, потому что не только Киев сталкивался с проблемой реинтеграции территорий. У Хорватии есть своя история. Бывший советник президента Хорватии по вопросам реинтеграции территорий Весна Шкаре Ожболт рассказывает, с какими трудностями столкнулись в правительстве, когда реинтегрировали территории после войны на Балканах.
Найтеже було увірити становіщо, да.
Найважче – це переконати населення, що ці землі треба повернути мирним шляхом. А ще дуже важко було переконати людей, що треба повернути в той регіон населення не тільки хорватів, але й сербів, та забезпечити їм мирне життя після війни.
Дати можливість до останнього.
Коли президент сказав, що ми будемо повертати територію мирним шляхом, ніхто в Хорватії взагалі не повірив, що це можливо.
По словам Весны, не последнюю роль в адаптации людей в послевоенных регионах сыграла международная миссия. Ее собрали специально для того, чтобы обеспечить мирное сосуществование сербов и хорватов.
Однак міжнародна місія концептуально була сформована дуже вдало, якщо порівнювати з попередніми. У Хорватії було 3 миротворчі місії, і перші 2 провалилися. Третя місія ООН була успішною. Чому? Тому що з самого початку ми вимагали, щоб нам призначили американського генерала. Нашу вимогу почули, і ми отримали генерала. Саме він досягнув встановлення миру.
Так, де то було peacemaking. І, наприклад,
один з прикладів, що він робив. Там були нафтові поля. Ця територія називалась Джеретовці. І там постійно були якісь люди у чорному одязі. Вони роз'їжджали на лімузинах, качали нафту і вивозили до Сербії.
Нафту прямо в Сербії.
Одного разу генерал приїхав туди з військовими. З Бельгії, Польщі та інших країн.
Бельгіянця, поляка і не знаю, ще яких.
Вони просто вибили звідти людей, зайняли нафтові поля. Він мені зателефонував і сказав, усе, я маю владу над нафтою. Я сказала, браво, супер. І так воно відбувалося крок за кроком.
По хорватскому рецепту реинтеграция территории должна происходить постепенно. Для этого создается план, в котором по пунктам в определенные периоды проводятся конкретные мероприятия. Бывший советник президента Хорватии по вопросам реинтеграции территории Весна Шкаре Ожболт разъясняет, как сценарий реализовывали в Хорватии.
Почав створювати реда. Мандат УНТА є година за годином.
Взагалі, коли ми говоримо про кроки, які ми робили в рамках мирної реінтеграції, то мандат третьої місії тривав 2 роки. Перший рік – це демілітаризація. Тоді ми вивезли усе важке озброєння. Після цього ми у декілька етапів викупили зброю у населення. Але ми це робили вже після того, як повернули контроль над кордонами. Щоб ми у одних і тих самих людей по 10 разів не викупали зброю.
Другий крок було формування пілот-проєкту.
Наступний етап – повернення населення.
Прогнаних людей.
Ми почали з 3 пілотних сіл.
Села, 3 села.
Там у будинках жили серби, які оселилися тут під час окупації.
Із Босни, з Югославії. То не були домашні серби, то були доселені серби.
Вони приїхали чи то з Боснії, чи то з Сербії. Це були не місцеві серби. І от виникла дилема. Як замінити прийшлих сербів на населення, яке там було? Ми цих сербів переселили в інші регіони Хорватії. А назад, в їхні домівки, ми повернули людей, які там жили раніше. І ми запровадили там перехідну поліцію. Один був представником сербів, другий – хорватів, третій – представником ООН. Вони мали спеціальну форму.
Вони мали посебні уніформи.
Весна рассказывает, что одним из самых сложных этапов было примирение сербов и хорватов, поскольку из-за военных действий у обеих национальностей возникли стереотипы и предвзятые отношения друг к другу. Кроме того, земли оказались опустошенными войной, и люди, вернувшись туда, требовали поддержки государства, чтобы вернуться к своим довоенным профессиям.
Ужасно тяжкий процес.
Це була жахлива, пекельна робота. Надзвичайно важко було повернути довіру і примирити хорватську і сербську сторони. Я була радницею президента. У нас було село, де відновили будинки. Але люди туди не хотіли повертатися. І тоді я поїхала до цих людей, і вони сказали, ми не маємо там нічого. Це будинки, в яких немає ліжок, немає холодильників. Ми не маємо, що там робити врешті-решт. І каже один, я працюю на землі, а в мене немає ані трактора, ані зерна. Я сказала, добре, і поїхала збирати все, що їм було потрібно.
Я сам добила від однієї фірми, донирали мені сіме, цілий шлеп.
Домовилася з фірмою, яка дала мені фуру зерна. Ми купили холодильники, плити, ліжка і приїхала за кілька днів до них з цим усім. Коли вони побачили це все, то зрозуміли, якщо вони туди не поїдуть, то проблема у них самих, а не в державі. Так, крок за кроком, ми досягали свого.
І вони сукренули. І так ось то мало-помало йшло.
Для людей, переживших войну, вопрос истины и справедливости субъективен и стоит очень остро. По этому тонкому льду Весне пришлось идти, когда она стала министром юстиции. Давайте послушаем.
Пізніше я очолила Міністерство юстиції. Питання істини і правди надзвичайно важливе на цих територіях, дуже чутливе. Я домовилась із сербською владою, що проти злочинців, які вчинили воєнні злочини і втекли до Сербії, були порушені справи у Сербії, щоб їх там засудили.
Да се них суди там. І ті поступці були покренуті.
На жаль, ці справи досі не завершені, хоча пройшло вже 20 років.
А вече пройшло 20 років.
В Украине до сих пор существуют проблемы с документацией из временно оккупированных территорий. Рождение, смерти, акты купли-продажи, признавать их или нет. Кроме того, хорватам важно было решить, как быть с теми, кто идейно поддерживал оккупацию, но не принимал участие в убийстве людей, например, да. И вот Весна рассказывает, как этот вопрос решили в Хорватии.
Ще важливу справу, яку ми зробили, ухвалили закон про конвалідацію. Усі події щоденного життя були визнані. Народження дітей, смерть, шлюб, розлучення, купівля будь-чого, закінчення школи. Тобто усі документи, які видавалися окупаційними адміністраціями, визнавалися. Також ми ухвалили закон про прощення. Це закон про те, що всі, хто був мобілізований, хто мав в руках зброю, але не вбивав, не знущався, не змушував людей проходити через мінні поля, всі вони отримали прощення.
Тягали люди крізь мінські поля, не силували у рату, не вбивали.
Закон про прощення багато обговорюють. Люди дотепер не мають єдиної думки, чи потрібно було його ухвалювати. Є думка, що всі, хто брав участь у війні, не можна прощати. Але ми вважаємо так, якщо хочеш рухатись вперед, без прощення майбутнього не буде.
Уколіко не опраштате.
Для цього потрібна політична воля, сильні політики.
На терену сусевращали люди.
На території поверталось і мирне населення, і ветерани зі зброєю в руках. Вони були категорично проти мирної реінтеграції.
Розміщали серцем, не головою.
Вони думали серцем, а не головою. Ми розмірковували так. Це величезні території, і там би були величезні жертви.
То би були страшні губиці.
Тому було вкрай неправильно йти на військове вирішення. Ми їх переконували, і це було нашою щоденною роботою. Дуже тяжко щодня йти і розмовляти з людьми, але насправді ця робота дуже вдячна. Бо коли ти бачиш результат, тобі повертаються всі твої витрачені сили.
Бывшая советник президента Хорватии по вопросам реинтеграции территории считает, что такой сценарий возможен и в Украине.
Украина имеет свои специфичности.
Україна має свої нюанси, але усі ці етапи можна застосувати і у вас.
І пілот-проєкти вертання людей, і успостава
локальної... І демілітаризація, і перехідна поліція, і повернення населення, і вибори. Це все реально. Усе можна зробити.
Все це можете направити.
Я напомню, что мы послушали фрагмент из интервью, который сделал наш коллега из Украинского бюро радио «Свобода» Руслан Тарасов, и он поговорил вот с Весной Шкаре Ошболт, бывшим советником президента Хорватии по вопросам реинтеграции территории, и таким вот опытом поделилась она. Ну, важно напомнить, что на нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит политику выполнения Минских соглашений. Президент соседней России Владимир Путин также, в принципе, говорил, что нужно следовать Минским соглашениям. Однако, как сказал Зеленский, выборы на Донбассе должны пройти только по украинскому законодательству и после окончательного восстановления украинскими войсками контроля над границей материковой части Украины. Ну, в общем-то, есть еще моменты, есть еще переговорные, такие вот переговорный процесс, который, можно сказать, кто-то говорит, да, возобновился на таком высоком уровне. И больше аналитики по этому поводу вы всегда можете найти на сайте Крым Реалии, на сайте Украинской службы Радио Свобода, да, и на самом деле это очень важно, и важно, что мы в наших эфирах Радио Крым Реалии круглосуточных также транслируем программы и Радио Свобода, где ежедневно происходят дискуссии с политиками, с экспертами, в том числе на такие глобальные общеукраинские темы или какие-то внутренние, может быть, украинские, но важные, о которых интересно знать. Программа телеканала «Настоящее время» в нашем эфире также и в прямом эфире в том числе, поэтому вы можете все это слушать, таким образом быть в курсе событий.
Да, я напомню, что мы открыты для общения не только во время прямых эфиров, но и по их завершению. Вы можете найти наши контакты на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы есть во всех популярных социальных сетях. Там тоже с нами можно связаться. Пишите нам, звоните нам, предлагайте свои темы программ или информацию, которая у вас есть. В случае необходимости мы при публикации предоставим вам анонимность.
Спасибо всем за то, что были с нами. Сергей Макрушин, Катя Некречи, вся команда радио Крым Реалии, 648 АМ. Там нас можно найти, еще и на сайте Крым Реалии. Слушайте нас онлайн. До встречи!